Она с красавчиком убила его, Энди. Она ж только что прямо мне все не сказала. И тоже вышла сухой из воды. Но в семьях бывает, кто-то подмечает всякое, о чем полиция и понятия не имеет. Такие, как Селена, например. Или такие, как Дональд и Хельга Донованы. Я все думаю, какими глазами они глядели на нее в то лето, до того, как устроили эту ссору в ресторане у порта и в последний раз уехали с Литл Толла. Я все вспоминала и вспоминала, какими были их глаза, когда они на нее смотрели. Как у Селены, когда она на меня смотрела. Но нет, не помню. Может, со временем и припомню, да только радости мне от этого никакой не будет, понимаете? Одно я знаю твердо, такому сорвиголове, как Дон Донован, не следовало получать права в 16, ему бы повзрослеть не помешало бы. А коль добавить к этому такую бешеную машину, так беды не миновать. У Веры ума хватало это понять, и верно, она до смерти напугана была. Пусть отца она ненавидела, но сына любила сильнее жизни, это я знаю. И все-таки подарила ему машину. Хоть она и была кремневой, но сунула эту мину в его карман, и карман Хельги заодно, когда он еще даже школы не кончил и только-только бриться начал. Думаю, тут вина, говорила Энди. А может, я себе так внушаю, потому как не нравится мне думать, что тут еще был страх подмешан, что пара богатых деток вроде них могла использовать смерть отца, чтобы выцыганивать у матери все, что им в голову взбредало. Я, конечно, так не думаю, но ведь возможно, знаете ли. Да, возможно. В мире, где отец способен месяцами затаскивать дочь к себе в постель, по-моему, возможно все. «Их нет в живых», — сказал я Гринбушу. «Вот что вы мне толкуете».
«Да»,
— говорит он. «И в живых их нет больше 30 лет», — говорю.
«Да»,
— говорит он опять. «И все, что она мне про них рассказывала, было вранье». Он опять прочистил горло. Другого такого любителя откашливаться днем с огнем не найти, если судить по его сегодняшнему разговору со мной. А когда заговорил, то почти по-человечески.
«А что она вам про них рассказывала, мисс Клейборн?»
— спрашивает. Тут я подумала, Энди, и сообразила, что она очень много мне рассказывала с лета 62-го, когда приехала на остров, постарев на 10 лет и похудев на 20 фунтов в сравнении с предыдущим летом. Вспомнила, как она сказала мне, что, может, Дональд и Хельга приедут в августе, чтобы я запасла хлопья по-квакерски, потому как ничего другого на завтрак они есть не станут. Вспомнила, как она приехала в октябре, в ту самую осень, когда Кеннеди и Хрущев решали, не взорвать ли все к чертовой матери, и сказала, что впредь я буду видеть ее куда чаще. «Надеюсь, что и детей тоже», — сказала она, но было что-то в ее голосе, Энди, и в ее глазах. И больше всего мне ее глаза вспоминались, пока я стояла там с телефонной трубкой в руке. В течение долгих лет она мне много чего рассказывала ртом, о том, где они учатся, чем занимаются, с кем дружат. Дональд, по словам Веры, женился, и у него было 2 детей. Хельга вышла замуж и развелась. Но тут я поняла, что с 62-го года, с лета, ее глаза говорили мне только одно, повторяли снова и снова. Их больше нет. В могиле они. Да. Но, может, не совсем. Может, они еще немножко жили, пока тощая и некрасивая экономка на острове у побережья Мэна верила, будто они живы. Тут мои мысли перескочили на лето 63-го, на лето, когда я убила Джо. Затмение ее прям заворожило, но не просто потому, что такое случается раз в жизни, нетушки. Она влюбилась в него, потому как верила, что оно вернет Дональда и Хельгу в сосны. Сколько раз она мне это повторяла. И этот ее взгляд, который знал, что их больше нет, на время исчез весной и летом того года. А знаете, что я думаю? Я думаю, что с марта или апреля 63-го года и до середины июля Вера Донован была сумасшедшей. Я думаю, эти несколько месяцев она по-настоящему верила, что они живы. Она стерла из своей памяти картину, как корвет поднимают из карьера, и чистым усилием воли поверила, что они живы. Вера и возвращала их к жизни. Нет, не так. Возвращала их к жизни затмением. Она была сумасшедшей и, думается, хотела остаться сумасшедшей. Может, так она возвращала их себе, а может, наказывала себя, или и возвращала, и наказывала. Но под конец в ней оказалось слишком много здравого ума, и у нее ничего не вышло. За неделю, а то и за 10 дней до затмения, все это начало ломаться. Это время, когда мы, те, кто работал у нее, готовились к этому безбожному затмению, я помню, как помню вчерашний день. Весь июнь и начало июля она была в отличном настроении, но к тому времени, когда я отослала моих ребят, все пошло к черту. Как раз тогда Вера начала вести себя, будто черная королева в «Алисе в стране чудес». Орал на всех, стоило им не так на нее поглядеть, и увольнял прислугу направо и налево. Я думаю, вот тогда-то ее последние усилия вернуть их к жизни кончились ничем. Она поняла тогда, что их нет, и осталась жить с этим. Но все-таки устроила прием, который задумала. Вы можете вообразить, какого мужества это потребовало? Какой чертовой твердости? Я вспомнила, что она мне сказала, после того, как я ей выдала, когда она выгнала Карен Джо Лендер. Когда Вера потом подошла ко мне, я думала, она мне даст расчет. А она протянула мне пакет с приборчиками, чтобы затмение наблюдать. И извинилась. Ну, то есть для Веры Донован это было извинением. Она сказала, что иногда женщине приходится быть высокомерной стервой. «Иногда, — сказала она мне, — женщина только тем и держится, что она стерва». «Да уж, — подумала я, — когда ничего другого не остается, только этим и держишься».
«Мисс Клейборн?»
— говорит мне в самое ухо какой-то голос. И тут я соображаю, что Гринбуш еще на линии, а я и позабыл про него совсем.
«Мисс Клейборн, вы слушаете?»
«Да», — отвечаю. Он ведь спросил меня, что она мне о них рассказывала. Ну, я сразу и задумалась о тех печальных временах. Да только как мне было рассказать ему все это? Какому-то человеку в Нью-Йорке, который понятия не имеет, как мы живем здесь, на Литл Толли, и как она жила на Литл Толли. Сказать по-другому, он много чего знал про обджоновские акции и про Миссисипи Light and Power, но нифига про провода в углу. Или про мусорных кроликов. Тут он начинает.
«Я спросил, что она вам говорила?»
«Говорила, что постели для них всегда были готовы, а в кладовой побольше хлопьев по-квакерски», отвечаю. «Она говорила, что так надо, потому как они могут решить приехать в любую минуту». И это, Энди, было близко к правде, и для Гринбуша в самый раз.
«Да это же поразительно», — сказал он,
но прям как доктор в дорогой клинике.
«Да это же мозговая опухоль».
Мы еще поговорили, толком уже и не помню о чем. По-моему, я ему повторила, что ни единого цента из этих денег мне не надо. И знаю, потому как он со мной говорил, ласково, по-доброму, вроде бы подбодряя меня, что ты, Энди, когда он с тобой говорил, еще не выложил ему последние новости, которые тебе Сэмми Мерчант уж, конечно, отбарабанил. Тебе и всем на Литл Толли, кому не лень слушать. Думается, ты решил, что это его не касается. Во всяком случае, пока. Помню, я ему сказала, чтобы он все отдал маленьким странникам, а он отвечал, что никак не может. Он сказал, что сама я смогу, когда завещание будет утверждено. Хотя и последний идиот понял бы, что по его я и не подумаю, когда толком разберусь во всем. Но он никак не может. Под конец я обещала позвонить ему, когда «немножко соберусь с мыслями», как он выразился, а потом повесил трубку. А я еще долго там стояла, 15 минут, не меньше. Мне было жутко. Чувство такое, будто меня всю деньги облепили, как жуки-липучки, которые мой отец вывешивал летом в нужнике, когда я была маленькой. Мне стало страшно, что они еще крепче ко мне прилипнут, чуть я сделаю шаг, и так меня запеленают, что мне уже их никогда не отодрать. К тому времени, когда я все-таки отошла от телефона, у меня совсем из головы вылетело, что я собиралась к тебе в участок, Энди. Правду сказать, я и одеться-то чуть не позабыла. Ну, потому натянула старые джинсы и свитер, хотя думала платье надеть, и оно уже аккуратненько на кровати лежало. Да и сейчас лежит. Разве что кто-нибудь вломился в дом и выместил на платье злобу, которую они приберегали для его хозяйки. Ноги в дело, в старые галоши, и ладно. Я обошла валун между сараем и ежевичником. Постояла, поглядела на ежевику, послушала, как ветер стучит шипастыми ветками, а сквозь них белое пятно проглядывает, цемент на колодце. Тут меня дрожь пробрала, точно от сильной простуды или гриппа. Я пошла напрямик через Русский луг, а потом спустилась туда, где дорога кончается на Восточном мысу. Постояла там, чтобы океанский ветер волосы мне растрепал и омыл их, как он всегда делает, а потом по лестнице сошла. «Да не хмурься так, Фрэнк. И канат у верха, и надпись, что они опасны, там, на месте. Просто после всего, что со мной было, мне эта ветхая лестница нипочем была. Я по всем поворотам до самого низа спустилась, до камней. Там прежде была старая пристань, старики ее пристанью Симмонса называли, сами знаете. Но теперь от нее ничего не осталось, только пара-другая свай, да два больших чугунных кольца, ввинченных в гранит, оба в чешуе ржавчины. Ну прям глазницы в черепе дракона, если б драконы и вправду на земле водились. Сколько раз я с этой пристани удила Энди, когда девочкой была, и, наверное, думала, что она там до конца времен достоит. Но да море рано или поздно все забирает. Села я на нижнюю ступеньку и, болтая галошами, просидел там 7 часов. Видела, как вода ушла с отливом, и она почти вся назад вернулась, когда я с этим местом распрощалась. Сперва я старалась о деньгах думать, да не получалось. Может, людям, у которых их всегда столько, это просто. А у меня нет, не выходило. Чуть попробую, и вижу, как Сэмми Марчин смотрит сначала на скалку, а потом на меня. Вот и все, что для меня деньги в те минуты значили, Энди, и все, что они сейчас для меня значат. Сэмми Марчин смотрит на меня снизу вверх темным взглядом и говорит:
«А я думал, она ходить не может. Ты же мне всегда говорил, Долорес, что она не может ходить».
Потом я задумалась о Дональде и Хельге. «Ты меня раз провела, тебе стыдно», — говорю неизвестно кому и болтаю ногами над накатывающимися волнами так близко, что на них пена попадала. «Ты меня 2 раза провела, мне стыдно. Только ты на самом деле и не провела она меня вовсе. Ее глаза, то есть». И вспомнилось мне, как я вдруг сообразила, в конце 60-х это было, что ни разу их не видела, ни единого разу с тех пор, как красавчик их на материк увез в тот июльский день в 61-м. И так это меня расстроило, что я даже нарушила свой зарок никогда про них не упоминать, если только Вера первая не начнет. «Как дети поживают, Вера?» — спросила я ее. Слова сами у меня изо рта выскочили, я даже и не сообразила. Ну, то есть, по-настоящему, как? Помню, она в гостиной сидела в кресле у большого окна и вязала. А когда я спросила, она руки опустила и поглядела на меня. Солнце в тот день вовсю светило, и луч у нее на лице лежал яркой такой, четкой полосой. И такой взгляд у нее был страшный, пока она секунду-другую на меня смотрела, что я чуть не закричала. И только когда чуть успокоилась, поняла, что причиной были ее глаза, глубоко посаженные, два темных кружка в этой яркости. Совсем как его глаза, когда он на меня из колодца смотрел, как два черных камешка или два куска угля, вдавленные в белое тесто. Я будто привидение увидела. И тут она головой качнула, и гляжу, да просто Вер сидит и смотрит на меня, будто накануне хлебнул лишнего. И не в первый раз это было бы. «Я по-настоящему не знаю, Долорес», — сказала она. «Мы стали чужими». Вот и все, что она сказала, да больше и не требовалось. Все истории, которые она мне рассказывала про них, выдуманные истории, теперь-то я знаю, ничего не значили рядом с этими тремя словами. Мы стали чужими. И сегодня там, у пристани Симмонса, я все раздумывала и раздумывала над тем, какое это жуткое слово «чужие». Меня от одного звука дрожь бьет. Сидела я там и в последний раз ворошила эти старые кости, а потом оставила их и встала со ступеньки, на которой чуть не весь день просидела. Я решила, что мне все равно, чему ты поверишь или кто другой. Все кончено, понимаешь? Для Джо, для Веры, для Майкла Донована, для Дональда и Хельги. Да и для Долорес Клейборн тоже. Так или иначе, но все мосты между тем временем и этим теперь сожжены. Время ведь тоже пролив, знаете ли, как тот, который разделяет острова и материк, но пересечь его может только один паром — память. Она вроде корабля-призрака. Если очень пожелать, чтобы он исчез, так он исчезнет. Ну да что про это говорить? А только странно, как все обернулось, верно? Помню, что мне в голову пришло, когда я встала и собралась взобраться назад по шатким этим ступенькам. То же самое, что тогда, когда рука Джо выползла из колодца, да чуть не утянула меня туда к нему. Рыл яму для врагов своих и упал в яму, которую приготовил. И мне казалось, когда я ухватилась за занозистые перила, чтобы вскарабкаться по всем этим ступенькам наверх, конечно, если они во второй раз мою тяжесть выдержат, мне казалось, что вот, наконец, пришел этот час, и я всегда знала, что он придет. Просто мне больше времени потребовалось свою упасть, чем Джо в его. И у Веры своя яма была. Я еще благодарна должна быть, что мне не пришлось своих детей живыми воображать, как ей. Хотя бывает, поговорю я с Селеной по телефону, послушаю, как у нее язык заплетается, и кажется мне, никому из нас нет спасения от боли и горя жизней наших. Ее я не провела, Энди, и весь стыд на мне. Ну да я приму, что мне положено, и стисну зубы так, что это за улыбку сойдет, как всегда сходило. Я стараюсь помнить, что из моих троих детей двое живы, что они преуспели куда больше, чем кто-нибудь на Литл Толли мог вообразить, когда они маленькими были. И думается, намного больше, чем удалось бы им, не погибни их никуда негодный отец днем 20 июля 63-го года. Жизнь ведь не просто либо то, либо это. И коли я забуду радоваться, что моя дочка и один мой сынок живы, когда у Веры оба погибли, и сын, и дочка, придется мне виниться в грехе неблагодарности, когда предстану я перед престолом Всевышнего. А этого я не хочу. И без того на моей совести много, а может и на моей душе. Но послушайте меня, все вы трое, и услышьте, как ничто другое. Все, что я сделала из любви, любви родной матери к своим детям. Это самая сильная любовь на свете и самая смертоносная. На земле нет другой такой стервы, как мать, которая за своих детей боится.